Говорит Радио Свобода. Светлана Тихановская о своем ультиматуме Александру Лукашенко.
Мы слышим людей, и вот этот же ультиматум, это не какое-то решение Тихановской, этот ультиматум выставил народ.
В Петербурге представлен правозащитный проект, посвященный преследованиям в России крымских татар и свидетелей Иеговы.
Проект «Женская инициатива против религиозной и этнической дискриминации» призван рассказать о преследуемых людях, вызвать сочувствие к их судьбам.
На Кипре после репортажа расследования телеканала «Аль-Джазира» свернута программа выдачи золотых паспортов в обмен на инвестиции.
Когда депутат парламента и спикер говорят о том, что без проблем получить можно кипрский паспорт, и неважно, какое у человека прошлое, куда уже дальше-то?
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 16 октября. Бывший кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск за призывы причинить вред национальной безопасности. Об этом говорится в опубликованном заявлении Белорусского следственного комитета. На днях Тихановская предъявила ультиматум Александру Лукашенко, потребовав от него до 25 октября объявить об уходе, прекратить насилие против демонстрантов и освободить политических заключенных. Светлана Тихановская дала интервью белорусской службе «Радио Свобода».
Людей интересует народный ультиматум, который вы предъявили Александру Лукашенко. Есть много вопросов по его практической реализации. Во-первых, согласовали ли ультиматум члены Президиума Координационного совета, или это было решение только Светланы Тихановской и ее команды?
Все решения, такие серьезные, которые принимаются в штабе, они максимально скоординированы и с Координационным советом, и с политическими партиями, и с протестными группами, рабочими, репрессированными. То есть максимально. Не всегда это удается делать в полном объеме, но мы не принимаем решения, которые какие-то самостоятельные, потому что все равно мы слышим людей, и вот этот же ультиматум, это не какое-то решение Тихановской, этот ультиматум выставил народ, люди, потому что постоянные запросы, давайте что-то делать, сколько можно, чтобы нас били. А я его взяла на себя смелость, взяла на себя возможность его озвучить просто.
Забастовка – это подготовка, определенные гарантии для людей, которых могут уволить. Что сейчас делается в этом направлении?
Вы знаете, у нас уже давно существуют инициативные группы, которые представляют помощь репрессированным, задержанным, также уволенным. Это фонды, в которые можно обратиться, и они всегда эту информацию распространяют. Конечно, мы общаемся. Вчера у нас был Zoom с представителями разных заводов. Мы спрашивали, как ситуация на заводах, что, как вообще настроение. Активные группы, они знают, куда обращаться в случае чего, и могут донести эту информацию и для всех остальных, кто не может больше выдерживать вот это насилие со стороны власти, это беззаконие, и тоже хотели бы присоединиться к народному движению. Прежде всего, конечно, забастовки. Когда мы говорим слово «забастовка», это, конечно, касается рабочих заводов. Но это не значит, что только они. Это значит, что вся Беларусь должна объединиться. Это такая всебелорусская забастовка. Каждый может внести, даже нельзя сказать свой вклад, каждый может сделать все, что он может в этой забастовке. Там учитель, конечно, или врач, конечно, он не может оставить свою работу, естественно, он должен работать. Но он может выйти на демонстрацию, распространить информацию о фонде помощи, распространить информацию тоже о насилии, которое совершается. Да? Поэтому каждый может внести свою лепту, свой вклад в наше общее дело. Это и есть забастовка. Забастовка – это более широкое понятие, чем забастовка на предприятии.
А что будет, если Лукашенко не выполнит условия ультиматума и не будет реализован план всенародной забастовки всех предприятий, перекрытия всех дорог, бойкот продаж в госмагазинах?
Тогда продолжаем борьбу. У нас просто мы переходим на новые формы борьбы. И сейчас у нас есть время каждому решить, кто ты в этой борьбе. Ты за насилие, ты за избиение, либо ты все-таки за светлое будущее в Беларуси. Понимаете? И это прежде всего касается силовиков, ОМОН, которые, к сожалению, не слышат ни мольбы матерей своих, ни детей, ни жен. Я уверена, что им тоже сейчас не сладко приходится в моральном плане. И у них очень большой раскол внутри системы. Кто-то переступает через какие-то свои моральные принципы, идя на это. Но сейчас пришло время переступить через свой страх и, наконец-то, сказать «хватит».
Это был фрагмент интервью, которое экс-кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская дала белорусской службе «Радио Свобода». Вопросы ей задавала Анна Соусь. Вы слушаете «Радио Свобода». В Петербурге в открытом пространстве проходит выставка под названием «Женская инициатива против религиозной и этнической дискриминации». Она же является презентацией одноименного правозащитного проекта, посвященного преследованиям свидетелей Иеговы и крымских татар в России. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Авторы выставки и правозащитного проекта, гражданские активистки Евгения Литвинова и Наталья Вознесенская, исходят из того, что дискриминация тех или иных граждан – это норма для российской действительности. И все-таки права разных групп ущемлены по-разному. Так, преследования свидетелей Иеговы и крымских татар связаны с пытками, обысками, уголовными делами и лишением свободы на большие сроки. Координаторы проекта пишут, что по состоянию на 9 июня 2020 года в списке узников совести на сайте российских свидетелей Иеговы указано 327 человек, которых преследуют в России, и что сегодня более 130 крымских татар сидят в тюрьме. Сроки, которые назначают крымским татарам за экстремизм, доходят до 20 лет. Проект «Женская инициатива против религиозной и этнической дискриминации» призван рассказать о преследуемых людях, вызвать сочувствие к их судьбам. О том, почему все же выбраны именно эти две группы, говорит Евгения Литвинова.
Мы этими двумя темами занимались и раньше, это наиболее уязвимые группы, и если брать по этническому и религиозному признаку, то это именно те, кто больше всего пострадали. Мы решили показать, вот как эти люди жили, выбрали старинные фотографии, там фотографии 1905 года, когда французский путешественник снимал, потом фотографии 1943 года перед депортацией, и вот мы зарисовки взяли, ремесленники, работа по металлу, гончарная работа, обувщик, сапожник. Вот они у колодца, вот они возле дома. То есть самый обычный быт. Потом вот эти фотографии 87-й и 90-й год.
На выставке нет фотодокументов о депортации крымских татар, но остались их дети и внуки, с младенчества впитавшие горечь утраты родины. Среди них Асан Мумджи, родившийся в Самарканде, а теперь живущий в Петербурге. Он вспоминает, как крымские татары возвращались в Крым.
Когда начали крымские татары переезжать, в 60-е годы, часто не пускали. Они сам мы оказались дерзкие. Они ничего не боялись. Молодежь прилетела туда, кто как мог. Снимали с поездов, они на каких-то мотоциклах приехали. Это самые вот первые, которые переселялись. И когда их выкидывали из Крыма, они селились рядом. И образовалась такая цепочка мест, где живут крымские татары, вокруг Крыма. В 87 году знаменитая высадка крымских татар на Красной площади. Я из Питера тоже поехал, я там был. Крымские татары на Красной площади устроили гигантскую демонстрацию. Это что-то было невообразимое. Я был с товарищем, он сейчас в Крыму, и когда он позвонил отцу в Самарканд, он говорит, немедленно уходите, они могут открыть огонь. Ну, огонь не открыли, но тогда вот дрогнуло. И вот тогда началось массовое переселение. История в тот момент крымским татарам отпустила 2-3, ну, 4 года окно. Переселение чудовищно тяжелое. Это, наверное, так же тяжело, как евреям возвращаться было на родину. Представляете, человек едет на родину. Родина! А приезжает там враждебный народ.
Родные Асана Мумджи тоже переехали в Крым.
Наша улица, она в Узбекистане, практически была крымско-татарская. На улице никого нет. Поднимались, уезжали. Тогда брат переехал, купил дом, перевез семью. Потом мама переехала, сестра. Я приезжал, я видел такую сцену, палатка. Вот вся семья строит дом. Я помню, у них уже стены, там блок висит, лебедка, бетон поднимают. Вся семья за лето должна поднять дом. Мы увидели семью, которая успела только сделать подвал бетонный. И они жили в бетонном подвале, там стояла пианино. У меня есть приятельница по переписке. Она говорит, когда мы приехали, мой папа купил железный гараж. Пару-тройку лет жили и построили дом. То есть все очень непросто было, тяжелая история.
Проект включает фильм о свидетелях Иеговы. О фильме и о его обсуждении говорит Наталья Вознесенская.
Это фильм о том, как свидетели Иеговы в Советском Союзе преследовали, и о том, как прекрасный был период 2000-х годов, когда преследования прекратились, они смогли выезжать за границу на свои конгрессы, стали принимать эти конгрессы в России. И на такой оптимистической ноте заканчивается этот фильм. Говорили о причинах этих преследований. Кто как понимает то, что все возвращается. Идеология не соответствовала идеологии власти, и люди никогда не сотрудничают, они отказываются служить в армии. Ну, конечно, есть и разница. При советской власти преследовалась любая религия, теперь как бы у нас РПЦ претендует на роль КПСС или титульной религии.
По словам Натальи Вознесенской, проект противостоит пропаганде, представляющей свидетелей Иеговы как мошенников, а крымских татар как террористов. Авторы проекта хотят представить свою точку зрения, что людей преследуют по политическим мотивам, пытают и сажают на большие сроки ни за что. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжаем программу «Время свободы». Согласно заявлению прокурора Международного уголовного суда в Гааге Фату Бенсуда, до конца этого года Гаагский суд, возможно, назовет имена грузинских и российских политиков и военных, подозреваемых в совершении преступлений в ходе пятидневной войны 2008 года. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обвиняет нынешние власти страны в попытке обвинить его и грузинских военных в преступлениях в Южной Осетии. На этом фоне ветераны пятидневной войны объявили о полной поддержке Михаила Саакашвили. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Такого в Грузии не видели очень давно. Может быть, со времени гражданской войны 1991-93 годов, чтобы пусть отставные, но все-таки генералы и офицеры в военной форме на фоне флага Национальной гвардии выступали с явно политическими заявлениями и предупреждениями властям. Ветераны пятидневной войны 2008 года неожиданно собрались в президентской библиотеке Михаила Саакашвили в центре Тбилиси и сообщили журналистам, что в ходе предстоящих 31 октября парламентских выборов, когда будет решаться вопрос о власти, ветераны многих войн и вооруженных конфликтов поддержат партию экс-президента «Единое национальное движение» и самого Саакашвили в качестве кандидата в премьер-министры Грузии. Ветераны зарегистрировались в Центральной избирательной комиссии официальными наблюдателями на выборах и предупредили власти, что если те попытаются сфальсифицировать итоги выборов в пользу правящей партии «Грузинская мечта», то отставные военные, цитата, «будут защищать каждый голос». Что значит выражение «защитить каждый голос»? В Грузии хорошо знают. Именно под этим лозунгом в октябре и ноябре 2003 года Михаил Саакашвили развернул мощное общественное движение и уличные протесты, завершившиеся революцией роз. На днях, выступая в эфире грузинского телевидения, Саакашвили прямо сказал: «На другой день после выборов он и его соратники, цитата, «не будут сидеть сложа руки». Наблюдая, как российский олигарх-миллиардер Иванишвили крадет у народа победу». Это была цитата. То есть бывший президент, по всей видимости, не сомневается в победе оппозиции. Если власти попытаются зафиксировать иные результаты голосования, то оппозиция выйдет на улицы. Именно на фоне таких заявлений активность офицеров и генералов, объявивших полную поддержку экс-президенту, выглядит как подготовка к неким бурным событиям, как это неоднократно бывало в новейшей истории Грузии. Примечательно также, что инициаторами начала движения ветеранов пятидневной войны в поддержку Михаила Саакашвили стали два генерала, сыгравшие ключевую роль в ходе конфликта 2008 года. Это в первую очередь генерал Дэвид Чанкотадзе, командовавший артиллерией во время вооруженного конфликта, а также командующий грузинскими миротворческими войсками в Южной Осетии генерал Мамука Курашвили. Генерал Курашвили после обстрела осетинскими вооруженными формированиями грузинского села Авневи вечером 7 августа заявил в интервью грузинской телекомпании «Рустави-2», что Грузия решила начать военную операцию по восстановлению конституционного порядка в Южной Осетии. В декабре 2008 года Международный уголовный суд в Гааге начал изучать материалы о преступлениях против мирного населения в ходе пятидневной войны. Подавая иск в Гаагский суд, Михаил Саакашвили и его команда рассчитывали на возбуждение уголовного дела против российских руководителей и российского генералитета. Но в последнее время экс-президент все чаще выступает с обвинениями в адрес нынешнего правительства Грузии. утверждая, якобы правящая партия «Грузинская мечта» готовит гонения на грузинских офицеров, генералов и военачальников, участвовавших в вооруженном конфликте вокруг Южной Осетии. По утверждению Михаила Саакашвили, президент России Владимир Путин с помощью, цитата, «российского олигарха Иванишвили» пытается отомстить грузинским военным и ему лично, как главнокомандующему за военную операцию 2008 года. Бывший государственный министр, конфликтолог Паата Закаришвили не считает решение отставных военных стать наблюдателями на выборах событием экстраординарным, тем более незаконным, и категорически не согласен с оценками Михаила Саакашвили относительно Международного уголовного суда.
Я думаю, что как раз наиболее один из самых худших эпизодов в истории Грузии последнего времени, это 2008 год. И на этом фоне очень странно, что эти военные, довольно компетентные и квалифицированные, поддерживают абсолютно некомпетентного, неквалифицированного политика. Национального движения и со своим, можно сказать, авантюризмом и волонтаризмом они вовлеклись в вот этот процесс, который завершился в итоге оккупации и признанием независимости со стороны России, Абхазии и Южной Осетии.
Пата, а может быть дело в общности интересов или в иллюзии общности таких интересов? Дело в том, что Михаил Саакашвили неоднократно говорил, якобы нынешние власти хотят передать грузинских военных, участвовавших в пятидневной войне, в Гаагский суд.
Это вообще очень плохой намек со стороны Саакашвили, что кто-то может влиять на Гаагский суд. Это дискредитирует Гаагский суд. Это не усиливает позиции Путина, как что хочет сказать Саакашвили, а дискредитирует. Он сам как будто часто себе проектирует как будто европейский политик, а такими низкими способами старается дискредитировать один из самых надежных судов, да, как и в Гааге. Так что да, никто не может влиять на Гаагский суд. И ни Саакашвили, ни Путин, никто. И как раз в этом и наша, скажем так, надежда, что Гаагский суд примет честные и справедливые решения.
Ситуация с уголовным расследованием в Гаагском суде прояснится уже после выборов 31 октября, когда вопрос о власти в Грузии будет уже решен. Но события августа 2008 года еще, по всей видимости, очень долго будут оставаться важным фактором грузинской политики. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. На Кипре свернута программа золотых паспортов, в соответствии с которой можно было получить гражданство Кипра, страны Европейского Союза, вложив в кипрскую экономику и недвижимость 2,5 миллиона евро. Отмену программы золотых паспортов мы обсуждаем с издателем кипрского русскоязычного еженедельника «Европа Кипр» Андреем Овсетидийским. Правда ли, что вот эта программа гражданства в обмен на инвестиции была свернута после репортажа телеканала «Аль-Джазира» о том, как она действует?
Да, это ровно так случилось на следующий день буквально. Но дело в том, что это был далеко не первый репортаж «Аль-Джазиры». По-моему, то есть в этом году уже вышло как минимум 2, а может быть даже и 3. И тогда, естественно, реакция была в таком плане, что это просто пропаганда. На самом деле все хорошо. То есть смотрите, какая ситуация. Это телеканал катарский, а у Турции и Катара очень хорошие взаимоотношения. И у властей Кипра была такая версия, что это как бы все делается с подачей Турции, чтобы вот насолить Кипру. Вот примерно такая была версия. Но вот этот репортаж, где, так скажем, журналисты уже пошли на откровенную провокацию и лобовую, и она удалась. То есть, когда адвокат, депутат парламента и спикер парламента, то есть лицо номер 2 в стране, говорят о том, что, в общем-то, без проблем получить можно кипрский паспорт, и неважно, какое у человека прошлое, пусть криминальное, ну а куда уже дальше-то? Ну, после этого, конечно, какие-то решения должны были быть, и выводы сделаны, и вот ровно это и произошло.
А как-то пострадали фигуранты этого репортажа, я имею в виду кипрские чиновники, коррумпированность которых была очевидна?
Ну, ушли в отставку депутат парламента, который фигурировал в репортаже, и глава парламента сегодня подал в отставку, хотя поначалу он не хотел этого делать. Его изначально версия была такая, что ну, давайте я временно приостановлю свои полномочия, пока вот будет расследование генпрокуратуры, а когда оно закончится, ну тогда мы уже посмотрим, какие будут выводы. Но под давлением общественности вчера был вечером достаточно серьезный митинг столице Кипра, в Никосии. Люди протестовали против коррупции. В общем, ну, многих киприотов возмутило, что так откровенно торгуют паспортами.
Насколько я понимаю, Еврокомиссия уже, в общем, довольно давно рекомендовала, если не свернуть эту программу, то, по крайней мере, очень серьезно усилить проверки тех, кто подает заявление и собирается вносить вот эти 2,5 миллиона ради получения кипрского гражданства. Почему Еврокомиссия не была услышана?
Вы правы, абсолютно неоднократно звучали предупреждения, но в рамках Евросоюза эти предупреждения, видимо, власти Республики Кипр воспринимали как рекомендации. Вот и была достаточно вялая реакция в том плане, что, в принципе, у нас все хорошо. Кроме того, ну, все-таки под давлением властей ЕС, значит, были ужесточены условия получения золотых паспортов. Был проведен тендер, были три компании, которые выиграли его. Они стали проводить проверку потенциальных кандидатов на предмет, вот, кстати, вот таких вещей, как там криминал, там отмывка денег и т.д. и т.п. То есть вроде как на словах все стало гораздо лучше. Ну, наверное, я думаю, и на практике тоже лучше. Ну, более того, я убежден, что, конечно, большая часть людей, которые получили кипрские паспорта, таким образом, они все-таки достойные люди. Но очевидно, совершенно очевидно, что часть тех, кто получил золотые паспорта, ну, так скажем, у них прошлое оставляет желать лучшего.
Эта программа принесла миллиарды долларов экономике Кипра, вот судя по тем материалам, которые мне пришлось читать, и, в общем, довольно серьезно помогла во время экономического кризиса относительно недавнего. Вот если отвлечься от коррупции, все-таки насколько эта программа помогала экономике Кипра, и насколько серьезно ее отсутствие может теперь сказаться, на ваш взгляд?
Ну, по официальным данным, там было заработано от 6 до 7 миллиардов, но надо понимать, куда пошли эти деньги. В основном в строительный сектор, то есть тем девелоперам, которые начали строить высотки, и юридическим компаниям, которые занимались оформлением процесса гражданства. То есть, ну, с одной стороны, безусловно, эти деньги, конечно, помогли, но много людей на Кипре говорят, что эта помощь, она отправлялась в очень узкий сектор экономики. А большинство народа, ну, то есть деньги прошли мимо большинства, так скажем, людей кипрских. То есть на этой схеме зарабатывала лишь очень небольшая группа людей. Вот такая основная мысль. И она вчера звучала на митинге протеста.
Моим собеседником был издатель кипрского русскоязычного еженедельника «Европа Кипр» Андрей Овсетидийский. И в завершении о приятном для нас событии престижная английская литературная премия Гордона Бёрна в этом году присуждена политологу Питеру Померанцеву за книгу «Это не пропаганда. Хроники мировой войны против реальности». Поздравляя автора с наградой, мы предлагаем вашему вниманию фрагмент его рассказа об идее этой книги, прозвучавшего на волнах Радио Свобода.
Суть манипуляции – это неравные отношения между человеком, который подает информацию, и который получает информацию. Когда что-то прячешь от другого человека или не даешь им видеть полную картину, а тем самым немножко убираешь его права на разговор равных людей и на свою долю в реальности. В этом смысле ничего не менялось со времен Платона. Уже у Платона ключевые аргументы, и у Сократа про то, что если ты забираешь у людей немножко реальности, ты забираешь их права. И у Пипера идея, что начинаешь с этого, а заканчиваешься с концлагерем. Значит, в этом плане, на каком-то очень глубоком философском уровне, или не очень глубоком, ничего не менялось со времен Платона. Но, конечно, технология меняет игру вокруг этого принципа. И не только технологии. Все-таки у меня книжка про то, что технологии не все объясняют, и происходят более глубокие какие-то культурные изменения. Давайте так скажем, те фундаменты, которые должны были гарантировать демократическое информационное пространство, метафоры, принципы, формулы, они рухнули. Все-таки там, не знаю, победа над тоталитарными режимами в 20 веке – это тоже была победа, свобода слова над цензурой. И было такие несколько формул, которые у нас были, чтобы как-то очертить, чем отличается авторитарная демократическая информационная среда. Свобода слова, во-первых. А во-вторых, плюрализм в медии, да, что будет много разных медий. Такая этика, которая часто поддерживается общественным медиа, да, что нужно быть точным, нужно быть сбалансированным, объективным и так далее. Ну и самая, наверное, главная идея, что власть можно контролировать правдой. Да? Что если мы миссия журналистов, это и главное оружие – это правда против вранья государства. Если найти правду, тогда президент рухнет. Но все это оказалось совершенно не так в информационной среде. Плюрализм, оказывается, приводит к такой поляризации в обществе, что конструктивный диалог уже становится невозможным. А свобода слова меняет свою такую политическую роль в эпохе пропаганды, там, где пропагандисты не пытаются тебя защемить и заткнуть тебе глотку, да, а все наоборот. Говорят, общайся сколько хочешь в интернете, и чем больше ты будешь общаться, чем больше мы будем про тебя понимать, и чем больше будем создавать пропаганду, которая тебя будет манипулировать, пока ты даже этого не замечаешь. А что происходит на Западе, конечно, в более экстремальной форме в Китае. Ну и так далее, да, значит, все эти принципы рухнули, да, у нас теперь есть президенты в России, в Америке, в многих странах, которые не боятся правды. Ну, кричать правду им в глаза сколько хочешь, им плевать. Все наоборот, они даже радуются или превозглашают идеи, что им правда совершенно не важна. Ну вот, что-то поменялось, какие-то причины технологические. Все-таки этот вопрос, когда плюрализм перешел в поляризацию, это связано, конечно, с технологическими вещами, но мы не можем Facebook винить во всем. Хочется, но невозможно. Все-таки вот эта идея, что политики больше не будут даже пытаться притворяться, что они говорят правду, это что-то, что началось раньше, до интернета, и, как ни странно, и, может, даже совершенно не странно, многие из этих тенденций были видны в России уже в 90-х. А Жириновский, конечно, это такой прото-Трамп. И вообще, многие тенденции, которые мы видим на Западе, они были видны в России уже в 90-х и в ранних 2000-х. И многие мои русские друзья в Лондоне, в Америке, так оглядываются и думают, боже мой, почему все это появляется теперь на Западе тоже? Книжка – это попытка тоже понять это, почему вот так много патологии современной риторики и политического поведения проявлялись сперва в России.
Говорил политолог Питер Померанцев. Напомню, что Питеру Померанцеву в этом году присуждена престижная английская литературная премия Гордона Бёрна за книгу «Это не пропаганда. Хроники мировой войны против реальности». И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Премия свободы». Сегодня пятница, 16 октября. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах Радио Свобода, а я прощаюсь. До понедельника.